Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Время весны, время Великого Поста. Весна духовная, Пасха Христова. Ее мы ждем, к ней стремимся, и она наступает для всех. Но в полной мере вкусить ее плоды сможет только тот, кто с помощью Божией, с искренним глубоким покаянием потрудится над своей душой. Для этого и нужен Великий Пост. Вступая в него со смирением, с верой, с надеждой, принесем достойный плод покаяния. А еще нужно правильно рассчитать свои силы, чтобы хватило на весь пост, чтобы достойно исполнить все необходимое и радостно встретить воскресение Христово.
2 марта начнется особое время в жизни православного христианина. Начнется Великий пост. Время особого делания, время особой внимательности человека, прежде всего, к своей внутренней, к своей духовной жизни. В храмах уже поются и читаются молитвы из книги, которая именуется «Триодь постная». Призыв к покаянию, призыв к человеку, чтобы он остановился именно сейчас, оглянулся на себя, вспомнил о том, что над всеми над нами Бог, источник всякого блага. Бог сделал самое главное для нас. Бог совершил наше спасение. Бог сделал все для того, чтобы человек мог получить вечное благо. Теперь же в человеческих силах это благо от Бога воспринять. Пост именуется великим и по своей продолжительности. И по тому, что он предваряет встречу самого главного христианского праздника – Светлого Христова Воскресения. Из года в год все больше россиян, все больше тех людей, которые хотят быть православными христианами не только по факту крещения, но еще и по самой своей жизни соблюдает Великий пост. Я сразу же хочу предостеречь от неправильного понимания Великого Поста, от неправильного понимания самой сути поста. Некоторые люди думают, что он заключается лишь в воздержании от определенного рода пищи. Но это не совсем так. Пост – это борьба со злом в самом себе. Пост – это борьба со страстями, с тем нехорошим, что мешает нормальной христианской жизни человека. Время благоприятное, потому что в эти дни в храмах звучат особые молитвы, особые песнопения, которые настраивают человека на изменения, настраивают человека на покаяние. И каждый из нас может воспользоваться этим временем. Итак, соблюдая пост телесный, вместе с тем необходимо и помнить о духовном воздержании, о том, чтобы воздерживаться от проявления своих страстей. В отношениях со своими близкими мы тоже должны показать, что изменение в нас происходит. Каждый из нас должен поставить себе задачу стать ко времени наступления Пасхи, а в этом году она празднуется 19 апреля, добрее. Стать добрее, по крайней мере, в отношениях с окружающими нас. Если существуют между людьми проблемы, то эти проблемы за время Великого Поста с помощью Божьей нужно решить. Нужно по возможности посещать богослужения, которые совершаются в дни Великого Поста в православных храмах. Напомню, что это богослужения особые, и они совершаются только в этот период церковного года, и они помогают нам настроиться на покаяние. Дома также следует молиться. Я понимаю, что большинство из нас, православных христиан, в настоящее время трудятся, работают и не могут часто посещать православный храм. Но если нет такой возможности, то дома нужно молиться. Дома можно читать ту великопостную молитву, которая совершается в православных храмах. Текст этой молитвы есть во всех молитвословах. Молитва эта именуется молитва Ефрема Сирина, и начинается она словами «Господи и Владыка живота моего». Так вот, эту молитву следует прибавлять к своему молитвенному правилу, к утренним, вечерним молитвам, произносить эту молитву в течение дня. Следует читать в дни Великого Поста книги Священного Писания, толкование на эти книги святых отцов, назидание подвижников благочестия. Сейчас книги всем доступны. Часто нас, священнослужителей, об этом спрашивают. Есть ли какие-то послабления на время Великого Поста, которые связаны со здоровьем, с жизнедеятельностью, с работой человека? Можно посоветоваться с опытными священнослужителями, с опытными православными христианами, которые уже на протяжении многих лет соблюдают Великий Пост. Можно искать совета в книгах, как пост можно ослабить. Но не будем забывать о самом главном, о духовной сути поста, о тех изменениях, которые должны произойти у нас к празднику Пасхи. Послабления допускаются. Они могут быть, они порой даже необходимы. Но пускай эти послабления будут разумными. И самое главное, они не препятствуют в нашем духовном росте. Духовный рост, который должен произойти, является неотъемлемым результатом поста. Иначе соблюдение поста не имеет никакого смысла. Мы должны идти средним путем, так называемым царским. Мы не должны отрицать телесный пост. Мы не должны отрицать пост духовный. Но, соблюдая и пост телесный, и упражняясь в борьбе со своими страстями, прийти к тому результату, который все мы от поста ожидаем получить. Прийти, то есть, к тем изменениям, которые принесут нам пользу. Вот в этом суть поста. Поэтому будем стараться соблюдать Великий пост. Поэтому будем стараться бороться с тем нехорошим, что, к сожалению, есть у нас. И помощи Божией всем в несении великопостного подвига.
Сегодня в нашей традиционной рубрике на ваши вопросы отвечает Владыка Григорий, митрополит Челябинский и Миасский. Мы поговорим о таинствах покаяния и причастия, о церковно-славянском языке, по учениях святых отцов, а еще поговорим о правилах поведения в храме во время богослужения.
Большой резонанс в конце прошлого года вызвал доклад на епархиальном собрании Москвы святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он счел возможным чтение некоторых текстов церкви на современном русском, а не на церковно-славянском языке. Предстоятель связал это с необходимостью помочь мирянам, которые сталкиваются с трудностями в понимании служб. Основные сложности у современных мирян, пытающихся воцерквиться, вызывают, по словам патриарха, высота догматического учения, поэтические особенности и насыщенность библейскими образами. Поэтому он призвал настоятелей помогать прихожанам понять содержание и смысл богослужения. Например, раздавать в храмах церковно-славянские тексты богослужений с параллельным переводом на русский и подстрочным пояснением сложных мест. Инициатива остается за приходами. При этом некоторые неверно поняли слова патриарха Кирилла как призыв перевести богослужебный чин на русский язык. Но предстоятель четко заявил, что такой перевод пользы не принесет. Напомним, что в 2017 году церковь предлагала дополнить школьную программу изучением церковно-славянского языка, поскольку это повысит общий культурный уровень человека и позволит ему лучше понимать не только богослужебные тексты, но и современный русский язык. Между тем, проблема знания церковно-славянского языка стоит остро не только для мирян, но и для духовенства.
Вопрос актуальный. Дело в том, что в настоящее время мы строим новые православные храмы, появляются новые церковные общины. Все эти общины нуждаются в окормлении. И в 90-е, в начале 2000-х, часто становились священнослужителями те, кто, к сожалению, не имеют должного образования. Но недостаток образования такие священнослужители восполняют через обучение заочное в семинариях. Сейчас требования к священнослужителю очень высокие, потому что именно от его слова, от его действий, от его жизни зависит то, как будет строиться церковная жизнь, как в нашем Отечестве будет возрождаться святое православие. Если священник не имеет должных знаний, то, как правило, таковой после получения полного семинарского образования проходит курсы повышения квалификации. Кто-то из наших священнослужителей поступает для обучения в Челябинский государственный университет на теологию и получает там образование. Другие люди поступают в духовную академию и там свой образовательный уровень повышают. Но я, как архиерей, как правящий епископ, могу сделать замечание священнику, если услышу от него, что он недостаточно правильно читает на церковно-славянском языке. А он должен делать это идеально, соблюдая все ударения и ни в коем случае не ошибаясь в тексте. Потому что вместе с ним молится вся церковная община. Я думаю, со временем мы этот недостаток полностью восполним, полностью ликвидируем. Но время такое, когда кадры церкви нужны, нужны грамотные священники, нужны способные к труду на приходах миряне. И, естественно, мы будем заботиться о том, чтобы их образовательный уровень всячески повышался. Это касается и произнесением священником молитв и возгласов на церковно-славянском языке.
Несколько лет назад в Челябинской епархии обсуждался вопрос открытия собственной семинарии. Насколько сегодня актуальна эта идея?
В настоящее время для того, чтобы стать священнослужителем, человеку, будущему ставленнику, необходимо получить полное семинарское образование. Он должен закончить не менее 3 курсов духовной семинарии. В настоящее время в Челябинской митрополии есть центр подготовки, который готовит приходских работников, катехизаторов, псаломщиков, певцов. Он был преобразован недавно из духовного училища, и обучение в этом центре в настоящее время ведется самым активным образом. У нас достаточно много обучается на 2 курсах этого центра. Как правило, по завершении обучения в центре подготовки катехизаторов, который существует у нас при Свято-Семеновском соборе, человек, желающий продолжить свое духовное образование и в дальнейшем стать священнослужителем, поступает в ближайшую к нам семинарию, в Екатеринбургскую духовную семинарию, где имеется очень хорошая база для подготовки будущих священнослужителей. Ее ресурсов в настоящее время достаточно, в том числе и на Челябинскую митрополию. И большинство наших будущих священнослужителей и уже настоящих священнослужителей в настоящее время получает свое образование в Екатеринбургской православной духовной семинарии, которая является одной из сильных семинарий России и которая дает достойное образование.
Ревность о спасении, утверждал святитель Феофан Затворник, это важнейшее свойство, которое помогает человеку осуществить переход от жизни греховной к жизни по заповедям Божиим. Он также призвал всеми возможными способами возгревать в себе эту ревность. Хорошо, однако, разобраться, о какой ревности идет речь.
Ревность, некое переживание, должно быть связано с духовным состоянием человека. И современник святителя Феофана, святитель Игнатий, говорит о том, что христианство, настоящее христианство, начинается у человека только тогда, когда он видит свое нынешнее греховное, гибнущее состояние и чувствует, что только Бог может ему от этого состояния избавиться, что только Бог может дать ему силу покаяться в своих грехах, что только Бог может изменить его.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь!